Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге акции протеста в защиту прав мигрантов. Один из координаторов движения «Левый фронт» просит политического убежища в Швеции. В Баку Владимир Путин встречается с президентом Азербайджана. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон осуждает атаку на избирательные права американцев. Сегодня из израильских тюрем выпускают на свободу первую группу осужденных за терроризм – палестинских и израильских арабов. И дело Болотной в Московском городском суде, и там же слушается дело об убийстве журналистки Анны Поляковской. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Одной из обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года Александре Духаниной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста. В Московском городском суде очередное заседание по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках. За этим процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Сегодняшнее заседание по так называемому болотному делу в Мосгорсуде началось с полуторачасовым опозданием. И сразу же одна из подсудимых, Александра Духанина и ее защитник Дмитрий Дубинин, подали ходатайство о изменении места отбывания домашнего ареста. Духанина с мая прошлого года находится под домашним арестом. И сейчас ее защитники, она сама просили изменить ей это фактически место ее проживания, поскольку она в конце июля вышла замуж и хотела бы зарегистрироваться в квартире мужа и отбывать домашний арест там. В прошлую пятницу суд отказал Духаниной, поскольку посчитал, что не было достаточных оснований для изменения места домашнего ареста. И поскольку Духанина не предоставила оригиналы всех необходимых документов, сегодня все документы оказались на месте, и даже прокуратура не стала возражать. И в итоге судья Наталья Никишина разрешила Александре Духаниной переехать в квартиру мужа. Также после этого продолжилось исследование доказательств. Сторона обвинения продолжила зачитывать протоколы описания видеозаписей. Те протоколы, которые были зачитаны сегодня, касались одного из подсудимых, Артема Савелова. И в частности было сказано, что диски с этими видеозаписями, часть дисков, следствию передал адвокат Артема Савелова Фарид Муртазин. Как позднее пояснил Муртазин, эти видеозаписи должны были доказывать невиновность Савелова. Обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. И адвокат Муртазин возмутился тем, что следствие использовало его видеозаписи и фактически доказательства защиты в качестве доказательств обвинения, и именно поэтому Муртазин подал ходатайство о вызове в суд следователя, который составлял эти протоколы, Сергея Гуркина, и попросил суд допросить его и, собственно, узнать, каким образом доказательства защиты стали доказательствами обвинения. Это ходатайство поддержали все адвокаты, и адвокат Сергей Бадамшин, защищающий Марию Баронову, также попросил вызвать суд и допросить понятых, которые присутствовали при осмотре этих видеозаписей, поскольку вот уже несколько заседаний адвокат Бадамшин обращает внимание на то, что во всех протоколах фигурируют имена одних и тех же понятых, то есть это люди, которые, как посчитал адвокат, 4 рабочих дня уже должны были потратить на просмотр видеозаписей. И, кроме того, он обращал внимание, что в их именах, фамилиях и в адресе проживания допущены грубые опечатки. И все это вызывает подозрение в том, что эти понятые действительно присутствовали при осмотре видеозаписей. Судья, однако, оба ходатайства отклонила я о вызове следователя Гуркина и о вызове понятых, сказав, что эти ходатайства поданы преждевременно, и предложила защитникам обратиться с этой же просьбой на более поздней стадии процесса.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Но сегодня получила подтверждение информация, что один из координаторов Левого фронта, Алексей Сахнин, попросил политического убежища в Швеции. Это уже не первый случай, когда активный участник оппозиционного движения в России решает ее покинуть, чтобы не стать так называемым узником режима. По мнению российских правозащитников, власти сознательно выдавливают лидеров протестного движения за границу. При этом давление на тех, кого привлекли к суду в России, тоже нарастает. Следственный комитет России обвинил адвокатов подсудимого по делу о беспорядках на Болотной площади, лидера Левого фронта Сергея Удальцова, в том, что он нарушает условия домашнего ареста своего подзащитного. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Алексей Сахнин – один из тех, кого задержали на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Стать бы ему верным кандидатом в болотные узники, но он покинул Россию. В начале лета появлялась информация о том, что он в Испании, потом со ссылкой на лидера коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова средства массовой информации сообщали о том, что Сахнин ищет политического убежища. 13 августа в разговоре с «Радио Свобода» один из создателей леворадикального движения «Левый фронт» Илья Пономарев подтвердил информацию, что координатор организации Алексей Сахнин просит политического убежища в Швеции. Свое решение оппозиционер объяснил в интервью шведскому радио 12 августа. Его слова приводят российские интернет-СМИ.
«Я не сумасшедший, я не хочу сидеть в тюрьме. Но для меня не менее важно, чтобы наше дело продолжалось. Мой друг и бывший сосед Леша Гаскаров, которого арестовали в конце апреля, и с которым мы проходим через запятую в болотном деле, за несколько дней до ареста сказал, что для узников самое важное – чувствовать, что их усилия, их убеждения не были просто вышвырнуты на помойку. Хотя меня все время действительно мучает, что мои близкие друзья и товарищи сидят, а я продолжаю наслаждаться хорошей погодой и красотами Стокгольма».
Мотивы активиста Левого фронта Алексея Сахнина понятны его коллегам по оппозиционному движению. Правозащитник Сергей Давидис считает некорректными рассуждения о том, что беглецы вроде Сахнина бросают своих товарищей по борьбе, а оппозиционные ряды от этого несут невосполнимые человеческие потери.
Уехали десятки по разным оценкам. Из тех людей, которые известны сколько-нибудь, это вообще единицы, ну там в пределах 20 человек точно, которые действительно играли значимую роль в организации процесса хоть какого-то уровня. И сейчас новые и новые люди вовлекаются в протестное движение, несмотря на внешние проявления спада, которые сводятся только к тому, что нет очень больших уличных акций. На самом деле та же избирательная кампания Навального показывает, что тысячи людей включаются в организационные процессы оппозиции. И не только, кстати говоря, кампания Навального, но такие же процессы происходят и на выборах там, в Ярославской области, в Свердловской области, и просто в процессе самоорганизации протестного движения. То есть физический ущерб оппозиции в этом смысле сложно считать существенным. А с другой стороны, эти люди, они, и находясь за границей, могут участвовать в процессах. Слава богу, мир интернетизирован. А что касается упреков морального свойства, то, мне кажется, они абсолютно некорректны. У людей разные жизненные ситуации, и те, кто выбирает остаться, они герои. Требовать вот такого жертвенного героизма от всех совершенно неверно. Вообще позиция, что вот если ты не готов сесть в тюрьму, не надо заниматься оппозиционной борьбой, мне представляется совершенно некорректной. Наоборот, человек должен трезво осознавать риски, но при этом каждый делает, что может, и если докуда-то человек дошел, потом риски стали слишком большими, и он решил уйти в сторону, это его право, и осуждать его за это нельзя.
По мнению Сергея Давидиса, российские власти не против того, чтобы узнаваемые лица оппозиции покинули страну по собственной воле и даже помогают им понять, когда это пора сделать, посылая недвусмысленные намеки и вполне читаемые знаки. Принудительная депортация в Россию с Украины подсудимого по болотному делу Леонида Развожаева – это другой сценарий, говорит Сергей Давидис.
Мне кажется, что по отношению именно к играющим роль в организации процессов активистам, относительно известным, задача, конечно, в идеале скорее их выдавить или, по крайней мере, предоставить им такую возможность, потому что, вне сомнения, все судебные процессы, которые в отношении них организуются, они настолько шиты белыми нитками, настолько позорят власть, что, конечно, им бы лучше без него обойтись. А у них, в общем, задача выбить этих людей. При этом они рассчитывают, наверное, еще и на какой-то агитационный эффект того, что эти люди покинули страну. Но, например, применительно к узникам болотного дела, здесь фигурантами являются большей частью не какие-то известные оппозиционеры, а вот именно заложники, наугад избранные. Тут, конечно, ситуация другая. Есть задача наказать людей, но показательный процесс провести над конкретными людьми. С Развожаемым и Удальцовым ситуация иная, потому что вот сам по себе Развожаев, он, в общем, активист не сильно известный был до того, как все это случилось. Конечно же, задача специально выбить Развожаева из обоймы не было, потому что она не была слишком заметна, не играла большой роли. Но власти нужно было притянуть за уши аргументы в поддержку объявленной заранее версии о иностранном следе, о зарубежном финансировании, предварительной организации массовых беспорядков. И для этого, вот по тем обстоятельствам, которые сложились, вариантов было немного. Собственно, вот цепочка Удальцов, Развожаев, Лебедев, Таргамадзе была выстроена еще в мае, поэтому его привезли. Но это исключительный случай. Во всех остальных случаях речь не идет о том, что они хотят что-то доказать. Речь идет именно о преследовании человека. Даниилу Константинову, Алексею Навальному и Сергею Удальцову, поскольку от него получить каких-то показаний следствие не рассчитывало, подавали совершенно очевидные сигналы, информировали о том, что ожидаются репрессии, что их ждет, вероятно, не свобода. И власть предоставляла им возможность уехать. Они этого не сделали. Это был их осознанный выбор.
Как сказал Сергей Давидис, политического убежища за границей в связи с болотным делом попросили десятки активистов. В Нидерландах после отказа в убежище трагически погиб активист «Другой России» Александр Долматов. Украина отказала в убежище еще одному члену «Другой России» Алексею Девяткину и участнику российского социалистического движения антифашисту Филиппу Гольцову. Среди почти 30 болотных узников, привлеченных к суду по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года в Москве, организатором этих самых беспорядков назван лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Его поместили под домашний арест, запретив визиты в общественные места, пользование телефоном, интернетом, общение с кем-либо, кроме членов семьи и адвокатов. Разумеется, для Удальцова действует и запрет на общение с прессой, но интервью, данное в апреле его адвокатами «Московскому комсомольцу», помешало Следственному комитету, который обратился в Минюст в связи с якобы имевшим место нарушением условий домашнего ареста Удальцова, рассказывает один из адвокатов оппозиционера Юрий Воловельский.
Руководитель главного следственного управления Щукин направил в главное управление Минюста по Москве бумагу, в котором обвиняет адвокатов Воловельского, Савченко, Полозова, Волкову в том, что они передают средствам массовой информации заявления и призывы Удальцова за проведение митингов и так далее. И тем самым нарушают решение суда, что он под домашним арестом. Но это нонсенс. Домашний арест запрещает ему общаться кем-либо, кроме адвокатов, близких родственников и следователей. Но Удальцов сам со средствами массовой информации не общается. Все, что передается с массовой информацией средства, это передают адвокаты, свое мнение. Пускай со слов Удальцова. Так что формально здесь все чисто. Арест – это изоляция человека, чтобы он не мог скрыться, не мог воздействовать на свидетелей, уничтожить какие-либо доказательства. Так вот, то, что средства массовой информации сообщают, это к этому отношения не имеет. Мы дали подписку, они вошли в следственные тайны, мы не разглашаем. А то, что думает Удальцов, причем в рамках закона, это его законное право иметь мнение о том, что происходит в стране. И следствие это ни в коем случае не мешает. Ни формально, ни по существу следственные органы не правы. Они тем самым подтверждают, что сам-то арест был задуман домашний для того, чтобы замолчал мелкой пакости адвокатам Удальцова и, может быть, нас напугать. Поскольку Щукин, вот этот вот руководитель главного следственного управления, направил это в Министерство юстиции, а Министерство юстиции, оно имеет надзорные права по отношению к адвокатской палате, оно переслало это Резнику, президенту адвокатской палаты. Сегодня-завтра мы с коллегами пишем объяснение, где вот излагаем все то примерно, что я вам сказал. Оно будет рассмотрено. Я почти уверен, что адвокатское сообщество нас поддержит.
Адвокат лидера Левого фронта Сергея Удальцова Юрий Воловельский сказал в интервью «Радио Свобода», что попытки нейтрализовать адвокатов-оппозиционера, даже окажись эти усилия успешными, приведут самое большее к отставке нынешней команды защитников. Но, как предположил Юрий Воловельский, желающих защищать Удальцова предостаточно. Евгения Назарец, «Радио Свобода», Москва.
В Москве и Санкт-Петербурге общественные активисты организуют сегодня пикеты в защиту прав мигрантов. В Москве сегодня в 6 часов вечера возле памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре проводит пикет комитет «Гражданское содействие». Правозащитники и их единомышленники протестуют против последних шагов властей в области миграционной политики. Заявка подана на 50 человек. К проведению акции ее организаторов подтолкнули события вокруг палаточного депортационного лагеря для мигрантов Гальянова. О том, каковы основные цели пикета и какими правозащитники видят возможные решения проблемы, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с руководителем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Цель этой акции – это дать людям возможность выразить солидарность с нашей позицией о том, что этот лагерь незаконный и что москвичи не одобряют подобные охоты за людьми, которые вот мы видим последние, ну, уже, наверное, вторую неделю. И к нам обращалось очень много людей и на сайте, и так по-человечески, в устной и в письменной форме. И люди спрашивают, что делать, как им выразить свое к этому отношение. И, собственно говоря, вот такой первый случай, когда это наша такая вот акция публичная, скорее инициирована не нами, а теми людьми, которые нас поддерживают. Все то, что нами рассказано о лагере, произвело большое впечатление.
Есть ли какой-то европейский опыт решения таких проблем?
Мы давно уже произнесли такой тезис, который родился даже не в одной голове сразу, что лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – легализация. И это на самом деле не просто декларация. Большинство европейских стран и Соединенные Штаты Америки проводят регулярно вот такие акции, которые называются или иммиграционная амнистия, или регуляризация, по-моему, в Италии это называется, или легализация. Но людей, которые давно живут и не совершили никаких правонарушений, ну, правонарушения, может, и совершили, потому что живут нелегально, но не совершили, во всяком случае, никаких уголовных, опасных, общественных действий и преступлений. Вот этих людей просто легализуют и дают им вид на жительство, дают им возможность жить в стране. Это одна из форм очень важных и очень эффективных борьбы с нелегальной миграцией. Ну, кроме того, у нас, конечно, совершенно возмутительная система рабского труда, которая создалась, и трудовые мигранты, которые есть составная часть этой системы, на самом деле в большей степени жертвы, чем виновники этой системы. И бороться нужно, естественно, именно начиная сверху, а не с них. Потому что, конечно, мигрант в первую очередь заинтересован в том, чтобы у него было разрешение на работу, в том, чтобы у него был заключен договор с работодателем, и чтобы его защищала государственная система в случае, если его права нарушаются. Чтобы ему выплачивали зарплату, мы часто сталкиваемся с тем, что зарплата не выплачивается, чтобы он мог спокойно ходить по улице. Ну, как его можно обвинять в том, что он оказался в этом положении, в котором он совершенно не заинтересован? Ну, нужно начинать действовать с того, чтобы понемножку эту систему менять. Без таких вот безумных авральных мероприятий, а начиная с выявления таких незаконных мест работы, выяснения, какие документы есть у работодателей, почему этим не занимается полиция, и не занималась до сих пор, и иммиграционная полиция тоже. В общем, короче говоря, надо эту часть нашей общей коррупционной системы уничтожать разумно и спокойно. Ну, и это невозможно сделать, если не обратить внимание на всю систему в целом. И нерепрессивные методы тут самое главное. Тут важен анализ, тут важно прогнозирование того, что нам нужно и в каких количествах. В общем, разумная деятельность управленческая, на которую, кажется, наше государство на сегодняшний день вообще не способно.
Депутат Госдумы, председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев сказал, что Госдума намерена в ближайшее время прописать в федеральном законе статус нестационарных пунктов временного содержания нелегальных мигрантов, которые ожидают решения суда или депортации. Что означает эта очередная инициатива депутатов Госдумы?
Ну, во-первых, у нас статус таких заведений есть. Это, конечно, не должны быть палаточные лагеря. Это, как и во всем мире, это существует. Это должны быть центры содержания иностранных граждан. Я была в таком центре, например, в Дюссельдорфе, где они должны находиться, если их выдворение из страны должно быть контролируемым. Вот если не доверяют, так сказать, их добровольному намерению выехать, то делаются вот такие контролируемые центры. У них никак не палаточные лагеря. Насколько я знаю, Исаев еще предлагает их там работать. Ну, во-первых, нужен определенный уровень качества жизни в этих заведениях. И вот Дюссельдорф, конечно, меня поразил совершенно. Даже их досугом интересуются, им предлагают какие-то возможности чему-нибудь новенькому научиться. Уж не говоря о том, что там есть телевизор в каждой комнате, и что они могут выходить в такую общую большую комнату. Ну, в общем, короче говоря, условия там нормальные. Но вот заставить их работать, как предлагает, насколько я понимаю, тот же самый Исаев, ну, это совершенно нелепая идея, потому что получается, что мы ликвидируем места, незаконные рабочие места, и организуем сами их же. Но оставьте их на этих местах, дайте им возможность продолжать даже, может быть, работу, и понемножечку вывозите. Ну, вместо этого мы, значит, это все прикроем. Люди, которые находились на самообеспечении, попадают на обеспечение государственное, то есть это ложится на население, их обеспечение. Потом мы еще организуем рабочие места, что тоже требует всегда капиталовложений. И потом, научив их чему-то, мы их отсюда выгоним. Это просто гениальная идея. Надо было долго думать, чтобы это придумать.
Со Светланой Ганушкиной беседовала моя коллега Елена Поляковская. Ну а в Петербурге активисты движения «Солидарность», входящие в группу «Либеральный союз», проводят серию пикетов в защиту прав мигрантов против полицейского произвола и системы концлагерей, создаваемых в России. Подробнее Татьяна Вольская.
Власти Петербурга отказались согласовать акцию у здания Главного управления Федеральной миграционной службы по Петербургу. Вместо этого заявителям было предложено отправиться в резервацию для оппозиционеров на Марсово поле. Организаторы сочли этот вариант неприемлемым, поэтому решили изменить формат акции, провести не массовый пикет, а серию одиночных пикетов в начале Кирочной улицы. Активистов петербургской солидарности не устраивает то, как власти борются с нелегальными мигрантами, поэтому общий лозунг акции «Скажем нет возрождению ГУЛАГа». Один из организаторов акции, член Политсовета «Солидарности» Иосиф Скаковский, опасается, что вслед за лагерем в Гальяново подобный лагерь могут организовать и в Петербурге.
Создан чрезвычайно опасный прецедент. Вот появились разговоры о том, что лагерь Гальяново будет закрыт, людей переселят и так далее. Но все дело в том, что у этого лагеря не было никакого правового статуса, и это была его уязвимая вещь. Но мы знаем, что в сентябре готовится закон, который создаст правовой статус для таких лагерей. И вот тогда Совет по правам человека ничего остановить не сможет. Мы считаем, что закрытием лагеря в Гальяново этот сюжет не закрывается. Мы слышали призывы к тому, чтобы устроить такие лагеря во всех регионах страны. И опасность этого сохраняется, поэтому мы и выходим. Проблемы, безусловно, существуют. Но в страну легально проникают тысячи людей. Это означает одно. Система, в которую задействовано государство. И те люди, которые им задерживали, прекрасно знали о их существовании и полгода, и год назад. Из этого имели. Вот где источник этого дела.
Есть и другая причина для протеста, говорит Иосиф Скаковский.
Нас, рядовых участников демократического оппозиционного движения в Петербурге, удивляет и беспокоит позиция людей, представляющих демократическую оппозицию для общества. Руководителей «Солидарности» и РПР Парнаса, которые глухо молчат по этому поводу. Руководителя «Яблока» Митрохина. Все это производит чрезвычайно печальные впечатления. И вот в некотором смысле, чтобы, так сказать, искупить вину наших лидеров, это еще одна причина, почему мы выходим.
Это обвинение не совсем справедливо, считает бывший лидер петербургского «Яблока», депутат городского парламента, координатор депутатской группы сторонников партии «Гражданская платформа» Максим Резник.
Ну, демократы не молчат. Я направил соответствующее письмо в ГУВД и прокуратуру с просьбой разъяснить мне правовую сторону всех этих вопросов, связанных с действием или бездействием полиции. Конечно, на их место приходят не очень внятные и местами даже просто неадекватные люди с агрессивным настроем, националистическим. Конечно, это вызывает излишнее напряжение. Я совершенно согласен, надо бороться с причиной, а не со следствием. Однако это вовсе не означает, что люди, нарушающие закон, приезжающие нелегально в Петербург, не должны нести за это ответственность. Другое дело, конечно, надо понимать, что они являются очень тоже во многом жертвами обстоятельств.
Между тем, этим летом в Петербурге прошла волна выступлений националистов против незаконной уличной торговли. Так называемые фруктовые зачистки стихийно вспыхнули не только в спальных районах, но и в центре города. В минувшие выходные полиция задержала 23 участника многочисленного народного схода. Его причиной послужило убийство петербуржца, в совершении которого подозревается гражданин Таджикистана. Некоторые из задержанных приговорены к ощутимым штрафам и нескольким суткам ареста. Задержание на суде с ними обращались очень плохо, говорит активистка группы «Помощь задержанным» Елена Любимова.
Люди протестовали против этнической преступности. Был зарезан парень кавказцами в Невском районе. Эта ситуация, она накалила местных жителей, накалила националистов. Они решили выйти на народный суд против засилия незаконных мигрантов. Во время этого народного схода стали задерживать. В одном не разрешили принимать в отделе полиции воду и еду. В суде у нас началось самое ужасное. Не пускали ни друзей, ни родственников, ни журналистов даже в здание суда. Ребят держали до вечера, передачки не принимали, без воды, без еды. Нескольких девушек завели в подвальное помещение, где они находились порядка 9 часов без воды и без еды.
Таким образом, недовольными оказались все, и демократы, и националисты. В основе проблемы лежит экономика, говорит политолог, сотрудник Петербургского университета Владимир Васильев.
Экономика – это достаточно циничная. Суть этой экономики выразил Владимир Путин, когда сказал, что сотрудники милиции получают свои 30 серебряников за то, что не выполняют своих обязанностей в отношении лиц, нарушающих закон, в том числе и на рынках. И в этом смысле, конечно, рычаги экономики очень сильные. Я не ожидаю никаких принципиальных изменений в этой ситуации в результате тех мероприятий, которые сейчас проводятся по зачистке, по созданию так называемых лагерей и так далее. Эта проблема достаточно глубокая и касается она, конечно, прежде всего сотрудников тех правоохранительных и правоприменительных органов, которые отвечают за соблюдение законодательства в этой сфере. Что касается участия националистов в этих мероприятиях, такое участие, на мой взгляд, имеет оттенок не очень хороший и не очень правильный. Разжигание национализма на этой почве, на мой взгляд, эта линия довольно опасная.
По мнению Владимира Васильева, локальными зачистками горю не поможешь. Единственный путь решения проблемы – борьба с коррупцией чиновников и полицейских и грамотная политика государства по цивилизованному соблюдению миграционного законодательства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Баку Владимир Путин встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Азербайджане вскоре должны состояться президентские выборы. После посещения Баку Путин отправится в Иран, где совсем недавно вступил в должность новый президент. Какие интересы преследуют Россию в Азербайджане и Иране? С профессором городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Мэноном беседует наш корреспондент Евгений Аронов.
Профессор Мэнон, Путин сейчас впервые едет в Баку, хотя такой визит рассматривался и в прошлом, но всякий раз откладывался. В чем была причина срывов? Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, это проармянская политика России по Нагорному Карабаху, которая является самой болевой точкой и внутренней, и внешней политики Азербайджана. Во-вторых, это общая прозападная ориентация бакинского руководства, курс на сближение с европейскими экономическими и военными структурами, вплоть до возможной в них интеграции. Периодически мы слышали даже разговоры о развертывании военных баз США в Азербайджане, что очень нервировало Москву. Сегодня такие разговоры уже не ведутся. В-третьих, Россия и Азербайджан расходились по режиму эксплуатации природных богатств Каспийского моря. И если Москва настаивала на том, чтобы маршруты нефтегазопроводов через Каспий разрабатывались на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая Иран, то Баку хотел делать это в одностороннем порядке. Эти разногласия не устранены, они только приглушены. Но для такого прагматичного политика, как Путин, этого достаточно, чтобы нанести визит в столицу государства, ставшего за последние годы очень важным игроком в регионе, конвертирующим накопленные нефтяные богатства в дипломатические активы. Россия, если угодно, предлагает этому важному игроку восточную опцию в качестве альтернативы постепенному и полному его поглощению Западом. Второй названный вами фактор – общая прозападная ориентация бакинского руководства – это, наверное, то, что больше всего тормозило азербайджано-российские отношения. Азербайджан, Узбекистан, Грузия, при Саакашвили, республики Балтии, все они совершенно сознательно хотели обособиться от России. А Россия, как при Ельцине, когда она была слаба, так и при Путине, когда она стала сильнее, видит все эти страны в своей законной сфере влияния, но хотя бы просто в силу их географического положения. Такие уж карты у политических географов Кремля. Я не исключаю, что, как региональный гегемон, Россия в какой-то момент возьмет на себя решение карабахской проблемы на двусторонней основе с Арменией. Правда, для этого ей придется убедить Баку в том, что она может быть в этом начинании честным посредником, допуская, что своим визитом Путин делает шаг в этом направлении. Профессор Меннон, ожидаете ли вы прорывных соглашений на предстоящем саммите? Вряд ли, поскольку вопросы, которые вошли в повестку дня, только начали прорабатываться. Главная цель встречи, как мне кажется, это улучшить общую атмосферу двусторонних отношений, удалить из них негативный осадок, который оставили прекращение аренды российской стороной Габалинской радиолокационной станции и отказ азербайджанской стороны от эксплуатации нефтепровода Баку-Новороссийск. Впрочем, какие-то договоренности в энергетической области могут быть достигнуты. У России и Азербайджана есть соглашение о разделе продукции. Более того, Азербайджан недавно сыграл на мировом газовом поле в пользу России, договорившись с Турцией о замене проекта «Набука», который был очень невыгоден Москве, проектом «ТАНАП». Хотя тот тоже конкурирует с «Газпромовскими» поставками в Европу, но оттягивает на себя куда меньше потребителей российского газа. И этот факт был, несомненно, отмечен Россией. Для нее это весьма важно именно сейчас, когда спрос на российский газ в Европе падает, и Россия переориентирует свой экспорт в сторону Китая. Комментаторы обращают внимание на то, что Путин приезжает в Азербайджан в канун выборов главы государства, и что его визит поднимет престиж Ильхама Алиева, а также, что в республике недавно побывал соратник Путина и сам президент, пусть только Роснефти, Игорь Сечин. Ваша оценка, насколько это важно? Алиеву не очень нужна электоральная поддержка со стороны Путина. Все прекрасно понимают, кто победит на этих выборах. И тот факт, что Азербайджан, несмотря на прозападную направленность, является по-прежнему авторитарным, мог сыграть определенную роль в том, что отношения с Азербайджаном никогда не деградировали до уровня отношений Москвы с Грузией. Что касается присутствия Сечина в Баку, то это меня не удивляет. Ведь Роснефть пытается всерьез конкурировать с «Газпромом» в области экспорта газа, и ей для этого нужны партнеры. Если и не сию минуту, то не в столь отдаленном будущем. В повестке дня встречи Алиев-Путин будут предположительно фигурировать также Иран, Сирия, Египет. Отношения Баку и Тегерана очень непростые, так что меня ничуть не удивляет включение Ирана в повестку саммита, особенно в свете тесных связей Азербайджана с Израилем, в том числе военных. Я могу также понять, почему номинально мусульманскую, но по сути светскую республику Азербайджан может тревожить перспектива прихода к власти в Сирии радикальных суннитских группировок. Относительно Египта, я допускаю, что Россия и Азербайджан может хотеться играть там некую роль, но совершенно непонятно, как они ее получат. Кроме США, боюсь, сегодня на Египет никто влиять не в силах. Из Баку Владимир Путин вылетает в Тегеран. Это первый в истории двусторонних отношений визит российского лидера в Иран. Путин станет также первым иностранным руководителем, встречающимся с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
Евгений Аронов беседовал с профессором городского колледжа Нью-Йорк Ражаном Менноном. Сегодня из израильских тюрем выпускают на свободу первую группу отбывающих там различные сроки заключения за терроризм палестинских и израильских арабов. В качестве жеста доброй воли для того, чтобы все же начать израильско-палестинские мирные переговоры, Израиль решил выпустить на свободу 104 заключенного. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Освобождение пройдет в 4 этапа. Предполагается, что сами мирные переговоры будут идти 9 месяцев. Правительство Израиля заявило о том, что в случае отсутствия прогресса на переговорах решение о выпуске заключенных может быть отменено. Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин был против этого решения.
Это не секрет, что я в свое время, когда принимал решение в правительстве, категорически выступал против выпуска террористов. К сожалению, это решение было принято большинством голосов. Меня вообще смущает базовая концепция, согласно которой отпустить убийцу, на руках которого крови многих убитых израильских граждан, в том числе женщин и детей, это шаг, который способствует укреплению мирного процесса, а строительство детского садика в Иудее и Самарии — это то, что взрывает мирный процесс. Надо сказать, что в мою логику такой подход не очень укладывается. И когда первое, что от нас просят палестинцы в рамках, так сказать, укрепления и начала мирного процесса, это освободить террористов, убийц с кровью на руках на свободу, мне кажется, что это много о чем говорит, о порядке приоритетов в палестинском обществе и о их реальных намерениях власти нашей.
Заместитель министра внутренних дел Фаина Тершенбаум принимает решение главы правительства, но не согласна с ним.
Во-первых, я принимаю решение главы правительства выпустить террористов как пример доброй воли, то, что мы говорим, для того, чтобы продвинуть переговоры. К сожалению, переговоры в данный минут ведутся только о порядке дня переговоров. Я надеюсь, что они продвинутся дальше. С принципиальной точки зрения, моей личной, я против выпуска террористов, поскольку я считаю, что это добавляет попутный ветер тем, кто собирается, или тех, кто думает превратиться в террористов. Выпуск террористов никогда не привел ни к чему хорошему. У нас есть опыт. Я считаю, что вообще выпуск террористов или обмен террористов на какое-то продвижение в переговорах или в чем-то другом, я думаю, что это ошибочное явление.
В успехе переговоров Фаина Тершенбаум не уверена.
Я очень надеюсь, что они продвинутся. Я думаю, что весь народ Израиля смотрит с надеждой на эти переговоры, но мне тяжело поверить, что будет продвижение, потому что окончательная цель обоих стран абсолютно различается. Если Израиль хочет в итоге добиться мира, то если мы все посмотрим на интересы палестинской стороны, я не уверена, что это их цель. Но в данный момент мне тяжело поверить, что окончательным результатом будет какой-то договор, который приведет ли он к тому, чего ждет так Израиль. Окончание конфликта, отказа от каких-то требований и отказа, конечно, от права возврата арабов в Израиль. Поэтому мне тяжело поверить, что это будет окончательно. Давайте дадим этому возможность.
У израильского политолога Арика Эльмана есть свой взгляд на то, почему Израиль освобождает палестинских террористов и какие перспективы у мирных переговоров.
По поводу освобождения заключенных, я думаю, что это был подарок Абумазову, который израильское руководство могло позволить себе дать, не растеряв свою политическую базу. У Абумазова были три претензии, три требования. Из них два, так сказать, родились в результате удачного, в больших кавычках, дипломатического маневрирования президента Обамы в ходе его первой каденции. А именно обязательство Израиля вести переговоры на базе так называемого границы 1967 года и замораживание всякого еврейского строительства за так называемой зеленой чертой, обозначающей те самые границы 1967 года. Эти два требования израильское правительство решительно отклонило с самого начала и отказалось вообще вести какую-либо дискуссию. В результате возникла проблема. Абумазов не мог себе позволить с легкостью слезть с того дерева, на которое его загнал Обама. Потому что он вспомнил, что оба эти требования были озвучены самим президентом в 2009 году. Поэтому от госсекретаря США Джона Керри потребовалась эта очень творческая дипломатия, призванная, так сказать, убедить всех заинтересованных лиц и их общественность забыть о том, что вот такое вот инцидент имел место. Для этого Абумазову надо было найти какую-то другую конфету, которую он сможет предложить палестинскому обществу. Палестинское общество, которое террористов, убийц, евреев считает героями и возводит их на пьедесталы, очень трепетно относится к идее их освобождения из израильских тюрьм. Особенно, когда речь идет о таких легендарных героях, которые убивали евреев еще до подписания Норвежских соглашений. И предложив Абумазову этот козырь, Керри, естественно, предварительно израильского правительства, знал практически, что Абумазов не сможет отказаться. В противном случае он бы оказался тем, кто фактически санкционировал продолжение пребывания этих террористов в израильских тюрьмах. Не говоря о том, что речь идет в основном о представителях его собственной партии ФАТХ. Их появление на территориях, оно укрепляет базы ФАТХ, тем более, что рано или поздно когда-то придется все-таки новые выборы проводить. Поэтому для Израиля это был наиболее, как это не цинично, дешевый политический шаг. Это не первый случай, к сожалению, когда мы освобождаем террористов. У нас-то уже вошло в практику, совсем недавно обмен одного израильского солдата было освобождено более тысячи, гораздо более молодых и активных террористов. Большинство значительной части из них были представителями террористической организации «Хамас», которая, в отличие от ФАТХа, даже номинально не признает Израиля, не готова вести переговоры ни о чем, кроме как о самоликвидации еврейского сионистского образования. Поэтому из всех зол было выбрано меньше, и мы видим, что, несмотря на шумные протесты, голосование против со стороны правых, общественных организаций, тем не менее, это решение фактически проходит. Что же касается успеха переговоров, я думаю, что в данный момент никто не хочет думать о успехе. В данный момент все радуются тому, что переговоры возобновились. Для всех участников этого процесса это вещь хорошая. Она хороша для Израиля, она снимает часть дипломатического прессинга с нас. Она хороша для Америки, которая демонстрирует, что она может добиваться все еще своей цели на Ближнем Востоке. тем не менее, надо заглянуть немного дальше в будущее и посмотреть, что будет через 9 месяцев. Через 9 месяцев, когда Басик Керри обещал, что мы увидим какие-то результаты. Если мы никаких результатов не увидим, что, скорее всего, и произойдет, тогда следует опасаться возможного обострения ситуации на контролируемых территориях, потому что история нас учит, что после каждого провального витка переговоров происходила вспышка насилия, которая частично объясняется действительно фрустрацией со стороны палестинского населения, которого в очередной раз помахали перед носом конфеткой и не дали ее, а частично объясняется желанием палестинских лидеров продемонстрировать Израилю и Америке и Западу, какова альтернатива, так сказать, отсутствию дипломатического прогресса. К этому развитию событий хочется верить, израильское правительство и само подготовится, и армия подготовлена, предупредила, потому что в противном случае ответственность за кровопролитие, она, конечно, лежит на тех, кто в очередной раз сел в этот самый стол переговоров.
Согласно опросу, проведенному в конце июля Институтом демократии совместно с социологами Тель-Авивского университета, в успех переговоров верят 18% израильских евреев и 41% израильских арабов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В понедельник бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые после ухода с поста главы внешнеполитического ведомства выступила с публичной речью, в которой она осудила атаку на избирательные права американцев. Выступление состоялось во время ежегодного собрания Сан-Франциско ассоциации адвокатов. Бывшая первая леди США заявила о намерении выступить с речью, посвященной национальной безопасности и международным отношениям. Это выступление совпало с серией публикаций в американской прессе о потенциальных президентских шансах Хиллари Клинтон. Слово Юрию Жигалкину.
Хиллари Клинтон, покинувшая высшую должность в Госдепартаменте полгода назад, ничего не говорит о своих планах. Последние месяцы она держалась на расстоянии от политических подмостков. Но в глазах многих демократов и близких демократической партии комментаторов бывшая первая леди, сенатор и госсекретарь уже гарантировала себе место кандидата партии на президентских выборах 2016 года. До выборов остается еще больше 3 лет. Но предварительные опросы общественного мнения способны отпугнуть любых потенциальных соперников Клинтон и их финансовых доноров. Едва ли кто из серьезных политиков захочет бросить вызов кандидату, которого поддерживает более 80% демократического электората. Несколько дней назад имя Клинтон спровоцировало подобие первого предвыборного скандала, когда председатель республиканской партии воспринял как откровенный политический шаг решение телеканалов NBC и CNN приступить к съемкам мини-сериалов о Хиллари Клинтон. Возмущенный председатель пригрозил отрезать телекомпании от организации освещения дебатов республиканских кандидатов в президенты. Он обвинил их в том, что сериалы представляют собой политическую рекламу. Телекомпании пока не отказались от своих планов. Вице-председатель демократической партии Донна Бразил, руководившая в свое время предвыборной кампанией Альберта Гора и известная своей близостью к Клинтонам, высказалась совершенно определенно в одном из недавних телеинтервью. «Нет никаких сомнений в том, что если Хиллари Клинтон решит принять участие в президентской гонке, первичные выборы превратятся в ее коронацию, потому что огромное число демократов, поддержавших ее во время прошлых выборов, страстно хотят видеть ее в качестве кандидата партии». Подобные настроения, впрочем, царили в истеблишменте демократической партии и 5 с лишним лет назад, когда после почти 5-летней подготовки и методичного укрепления позиции в среде партийной элиты Хиллари Клинтон объявила о борьбе за демократическую номинацию. Казалось, против политической машины семьи Клинтонов шансов ни у кого нет. Но она уступила в борьбе за номинацию неопытному политику без связей Бараку Обаме. В последние дни обозреватели нескольких ведущих газет страны заговорили о Хиллари Клинтон в качестве потенциального кандидата в президенты, и некоторые из них обнаружили в ее кандидатуре слабость. Если бы Клинтон была столь замечательным политиком, как настаивают сейчас многие, она бы сегодня была президентом, замечает ведущий политический аналитик «Вашингтон-Пост» Дэн Балц. Он приводит целый ряд просчетов и ошибок Хиллари Клинтон и ее предвыборного штаба. Но главное из них, по его мнению, отсутствие посыла – ключевой идеей в ее предвыборной кампании, ради чего она претендует на президентство, что она предложит стране. Как кандидат партийной верхушки с гигантским преимуществом в начале кампании, она играла на удержание счета и была разгромлена. Если Клинтон решит вновь побороться за президентство, то у 68-летнего кандидата будет не менее трудные задачи, считают наблюдатели. Какие предвыборные лозунги она выберет? Выйдет ли она со свежими, дерзкими предложениями, или сделает, так сказать, нарезку из опробованных политических рецептов президентов Билла Клинтона и Обамы. Во время ее первой попытки борьбы за президентство выяснилось, что она была поляризующей фигурой и внутри демократической партии. Четыре года службы в качестве главы государственного департамента добавили ей уважение в глазах большинства американцев. Но в ее дипломатическом багаже нет очевидных достижений. Зато есть трагедии в Бенгази, которые наверняка будут эксплуатировать ее соперники. Я думаю, что в данный момент Клинтон является самым сильным кандидатом демократов, и она, скорее всего, добьется номинации, если она решится на борьбу за президентство, говорит Эд Робинс, бывший советник президента Рейгана. Но когда дело дойдет до всеобщих выборов, ей придется защищать действия нынешней администрации, а это едва ли благодарное занятие. Но политологи, близкие к демократической партии, убеждены, что у Хиллари Клинтон будет гигантское преимущество перед почти любым кандидатом. На этот раз Клинтон должна взять инициативу и доказать стране, что нам необходимы перемены, которые последуют за избранием в президенты женщины, говорит Джо Триппи, бывший руководитель президентской кампании Хорда Дина. Я думаю, что многие американцы особо прислушаются к ее словам о важности образования, о том, как нам необходимо мудро разрешить бюджетные проблемы. Между тем, не менее честолюбивый, но почти списанный со счетов политик, скорее всего, готовится заявить о полагающихся ему по статусу претензиях на президентство. Это вице-президент страны Джо Байден. В последние 50 с лишним лет вице-президенты всегда становились кандидатами партии во время президентских выборов. Байден не может сравниться по популярности с Хиллари Клинтон. Уступает чете Клинтон он и в политическом весе. Тем не менее, вице-президент начал совершать поездки в Штаты, где начинается первичная кампания. Совсем недавно считалось, что к концу второго президентского срока Обамы Джо Байден, которому к тому времени будет 72 года, предпочтет почетную пенсию.
Корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. В Московском городском суде сегодня очередное заседание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Напомню, потерпевшие родственники убитой журналистки участвовать в процессе отказались. Елена Политковская только вернулась из суда в бюро и расскажет подробнее. Елена.
Сегодня действительно в Мосгорсуде, здравствуйте, Динара, проходило очередное заседание по делу об убийстве Анны Политковской, и сегодня присяжные слушали вместе с адвокатами обвиняемых и с прокурорами дальнего родственника обвиняемых братьев Махмудовых, который советовал им уничтожить улики. Это был Ахмед Исаев. Кстати, нужно сказать, что после того, как нам удалось пообщаться в перерыве заседания с Мурадом Мусаевым, это адвокат братьев Махмудовых, он сказал, Мурад Мусаев сказал, что он не очень доволен тем, как идет процесс.
Не очень доволен. Буксуем мы что-то. Какие-то совершенно несущественные документы по два часа исследуем. Но если говорить о сегодняшнем дне.
Что касается непосредственно допроса Ахмеда Исаева, я напомню, что он владелец машины, на которой предполагаемые преступники, братья Махмудовы, приехали к дому обозревателя «Новой газеты» на Лесной улице. В ходе допроса он сегодня рассказал, что обвиняемые – это его дальние родственники, они все из одного села, и Исаева попросили зарегистрировать автомобиль на себя, чтобы можно было на нем спокойно ездить по Москве. Сам свидетель машиной никогда не пользовался, он сразу отдал ее братьям. По мнению адвоката братьев Махмудовых Мурада Мусаева, никаких доказательств вины его подзащитных этот допрос не дал.
Они констатируют общеизвестные факты по этой машине. Там немножко кое в чем ошибся, он, правда, машина эта в 2004 году куплена. То есть она не то чтобы куплена перед убийством Политковской, для убийства Политковской. Он ездил, Рустам Махмудов ездил на этой машине два, почти три года. В 2007 году к этому Исаеву, на которого оформлена машина, приезжают сотрудники полиции и говорят, на этой машине сбили человека, там где хозяин и прочее. И он, когда я об этом узнал, Исаев, сразу позвонил другу своего младшего брата, не дозвонился, позвонил Джабраилу и говорит, ты не знаешь, где Ибрагим? Тот говорит, спит дома. Ты не знаешь, они сбили там кого-то на машине, что-то случилось? Он говорит, не знаю. Скажи ему, чтобы на всякий случай там выключил телефон или вынул сим-карту. Ну, вот такая ситуация была. Никакого отношения к убийству Политковской это не имеет.
А в сентябре 2007 года, то есть спустя почти 11 месяцев после убийства Анны Политковской, автомобилем Ахмеда Исаева заинтересовалась полиция и связалась с ним. Он, в свою очередь, позвонил одному из братьев Махмудовых и посоветовал им вести себя аккуратнее. На показания Исаева в суде бурно отреагировал один из фигурантов дела и его родственники в зале. Они стали активно качать головой и намекать на то, что все было не совсем так, как рассказывает свидетель. Нужно напомнить, что на скамье подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской Лом Али Гайтукаев, бывший сотрудник РУБОП Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы, которые, как предполагает следствие, были непосредственными исполнителями убийства.
Спасибо, Елена. Корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Журналист Александра Толмачева ростовские активисты сравнивают с кандидатом в мэры Москвы Алексеем Навальным и требуют сменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Он вынужден руководить предвыборной кампанией в ЗАГС Собрании Ростовской области из Кущевского изолятора временного содержания. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Ростовский журналист и издатель Александр Толмачев, который содержится под стражей по обвинению в вымогательстве с декабря 2011 года, официально зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Неоднократные попытки адвокатов журналиста добиться изменения меры пресечения за все время, пока он находится в СИЗО, успехом не увенчались. В настоящее время Толмачев этапирован в Краснодарский край. Рассмотрение его дела было перенесено в суд Кущевского района Кубани. Накануне начала судебных слушаний по делу опального журналиста в Ростове-на-Дону прошел митинг в его поддержку. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали немедленно изменить меру пресечения официально зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного собрания Ростовской области Александру Толмачеву на подписку о невыезде.
Чтобы освободили журналиста Толмачева, как освободили Навального. Потому что если мы люди одинаковые, мы должны быть одинаковые, одинаковые должны быть решения. Я сейчас вам зачитаю резолюцию и просьба подписаться под этой резолюцией. Резолюция митинга. Мы жители городов Ростова-на-Дону и Батайска, собравшиеся на сегодняшний митинг, ходатайство о срочном изменении меры пресечения для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области 5-го созыва Толмачева Александра Михайловича на подписку о невыезде в пределах избирательного округа номер 19 и также города Ростова-на-Дону, где он проживает.
Кандидатом в депутаты Толмачев зарегистрирован благодаря тому, что по одномандатному Батайскому округу его выдвинуло Ростовское региональное отделение политической партии Республиканская партия России, партия Народной Свободы. Согласие баллотироваться от журналиста было получено заранее, поэтому его отсутствие на территории области уже не могло помешать дальнейшей регистрации. Александр Толмачев известен на Дону своими резко критическими журналистскими материалами о коррупции как в правоохранительных органах, так и в суде и властных структурах Ростовской области. Почему лично он принял участие в митинге в поддержку ростовского журналиста Толмачева, рассказал гражданский активист, ростовчанин Борис Батый.
Держат в условиях СИЗО, которые, как мы знаем, гораздо тяжелее, чем условия, допустим, той же зоны или колонии поселения. Вполне он мог находиться либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Вместо этого почти два года человека физически больного, нездорового, в возрасте, держит в тюрьме в суровых условиях. На свободе это медицинская помощь, так себе, если нет денег. А что говорить о медицинской помощи в тюрьме? Вот с этим я категорически не согласен. Считаю, что это своего рода расправа над журналистом, который не боялся писать на острые темы.
Защита Александра Толмачева подавала ходатайство об изменении меры пресечения для издателя и в Кущевский районный суд. Адвокаты журналиста намерены были использовать в качестве аргумента для этого недавнее беспрецедентное для российской судебной системы событие – освобождение из-под стражи Алексея Навального. Его, как известно, суд освободил под подписку о невыезде именно потому, что он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы.
Изменить кандидату в законодательное собрание Ростовской области 5-го созыва Толмачеву Александру Михайловичу меры пресечения на подписку о невыезде за пределы избирательного округа номер 19 и города Ростова-на-Дону. Пожалуйста, кто за, подпишитесь под этой резолюцией. Свободу Толмачеву! Свободу Толмачеву! Свободу Толмачеву!
Учредителя и издателя журнала «Про Ростов» и газеты «Уполномочен заявить» Александра Толмачева обвиняют в нескольких крупных вымогательствах. По версии следствия, он требовал от бизнесменов деньги. В противном же случае угрожал опубликовать компромат на страницах своих изданий. Сам Толмачев считает дело в отношении него сфабрикованным и обвиняют в преследовании силовиков, чиновников и судей. По мнению одной из организаторов этой массовой акции протеста Марии Поляничко, находясь под стражей, Александр Толмачев не имеет возможности принимать участие в предвыборной кампании, что является нарушением его прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Мы требуем, чтобы Кущевский районный суд изменил меру пресечения для Александра Толмачева на подписку о невыезде. Хотя бы до 8 сентября непосредственной даты выборов, заявила гражданская активистка. Но судьи в станице Кущевская, так же как и их ростовские коллеги, отказали в изменении меры пресечения журналисту, а на сегодняшний момент и официально зарегистрированному кандидату в депутаты Донского парламента Александру Толмачеву. Он по-прежнему вот уже 20-й месяц находится в заключении без приговора суда, признавшего бы его преступником. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. События можно всегда узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.